Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Шпионские страсти, рулевой. Насколько близки отношения Сербии и России при новом правительстве в Белграде? Как выбирали президента США 60 лет назад? И памяти первого президента независимой Литвы Альгирдаса Бразаускаса. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В эфире рубрика «Шпионские страсти». Ее сегодняшняя тема связана с новостью о том, что агентство США по международному развитию по требованию Москвы прекращает с 1 октября свою деятельность в России. Владимир Абаринов и эксперт по истории шпионажа Александр Васильев рассказывают о сотрудничестве советской разведки и коммунистической партии США.
Москве показалось мало закона об обязательной регистрации в качестве иностранных агентов неправительственных организаций, получающих финансовую помощь из-за рубежа. И теперь она перекрывает каналы этого финансирования. Мы с Александром Васильевым решили, что в этой связи будет уместно рассказать, что такое на самом деле иностранные агенты. Для этой цели мы выбрали Эрла Браудера, генерального секретаря Компартии США с 30 по 46 год. Для советской разведки в Америке это было золотое время. В лице партии и ее вождя она получила готовую агентурную сеть, которая финансировалась уж, конечно, по нелегальным каналам. Эрл Браудер начал трудовую деятельность конторщиком. В 16 лет он вступил в Социалистическую партию США, а после ее раскола в 1912 году примкнул к синдикалистам. Он активно выступал против участия США в Первой мировой войне, агитировал за уклонение от призыва на военную службу и за это был приговорен по закону о шпионаже к 3 годам тюрьмы, из которых отбыл один. Спустя полгода после освобождения он получил второй срок. Тем временем от социалистической партии отделилось левое крыло и образовало в 1920 году коммунистическую партию, в которую и вступил Браудер. Уже в 1921 он был избран в ее центральный комитет. В 1930 году, после острой борьбы за пост, он стал генеральным секретарем партии, а в 1935 членом исполкома Коминтерна. Александр, как складывались отношения руководства партии с советской разведкой?
Роль Эрла Браудера в советской разведывательной деятельности в Соединенных Штатах была огромной. В документах разведки он проходит под кличкой «Рулевой». Наш рассказ надо начать с того, что в 1930-е годы Браудер создал информационную сеть коммунистической партии в государственных учреждениях США. Эта сеть снабжала информацией руководство партии. В то время в Америке создавались новые министерства и ведомства, которые должны были осуществлять политику президента Франклина Рузвельта. Появилось большое число рабочих мест, которые надо было заполнять более-менее образованными людьми. Оказалось, что среди членов Компартии США было много образованных людей. Причем ФБР проводило проверку, сообщало о том, что они коммунисты, и что их верность Америке может быть поставлена под сомнение. Однако Рузвельту нужны были новые способные чиновники, и на предупреждение ФБР часто просто не обращали внимания. Все это позволило Эрлу Браудеру создать информационную сеть. В Компартии США появилась новая категория людей – негласные члены. Они не принимали активного участия в деятельности Компартии, не ходили на митинги, не агитировали рабочих и фермеров. Они должны были передавать информацию. Ячейки негласных коммунистов превратились в информационные группы. Они собирались на квартирах друг у друга, обсуждали текущие события, решали, о чем надо сообщить Браудеру. Их жены печатали на машинках сообщения, а затем курьеры забирали эти материалы, и по цепочке они приходили в руководящие органы Компартии. Представителям советской разведки США удалось договориться с Эрлом Браудером о том, что часть этой информации курьеры будут передавать также советским резидентурам в Вашингтоне и в Нью-Йорке. Таким образом, Браудер как бы сдал свои информационные группы в аренду советской разведки. Причем члены этих групп сначала об этом не знали. Знали только несколько курьеров, которые передавали информацию оперработникам. Постепенно по характеру информации, которая от них требовалась, к Коммунисты-информаторы стали догадываться, куда на самом деле уходят их материалы. Одних это напугало, других, наоборот, обрадовало. Были люди, которые предпочитали иметь дело с советскими представителями, а на соратников по коммунистической партии смотрели свысока. Самим разведчикам никогда не удалось бы завербовать такое количество агентов. С другой стороны, такая система могла привести к провалу. Ведь коммунисты знали друг друга, знали, чем каждый из них занимается, какую информацию передает. И здесь надо учитывать разницу. Одно дело передавать сведения лидеру партии, которая была тогда на легальном положении, а другое – фактически быть советским шпионом. В первой половине 1940-х годов резидент НКВД в Нью-Йорке Василий Зарубин начал разбивать эту информационную сеть на более мелкие группы и переводить эти группы на прямой контакт с советскими разведчиками. Там были проблемы, но в конечном итоге ему удалось это сделать.
Настоящей профессиональной шпионкой была жена Эрла Браудера Кити Харрис. Насколько соответствует действительности утверждение, что она участвовала в атомном шпионаже?
Легенда о том, что Кити Харрис участвовала в работе советской разведки по атомной бомбе, появилась в книге двух американских историков Джеральда и Леона Шектор, которые участвовали в написании мемуаров Павла Судоплатова. Я не хочу подробно останавливаться на их творчестве. Скажу только, что Судоплатову, мягко говоря, изменила память, если он вообще что-то знал по этому вопросу. Его версия истории о том, как советская разведка украла секрет атомной бомбы у американцев, не соответствует действительности. Позднее супруги Шектор написали еще одну книгу, в которой эта версия предстала в измененном виде. По их словам, Кити Харрис помогла завербовать физика Роберта Оппенгеймера, который возглавлял работу по атомной бомбе и участвовала в передаче информации от Оппенгеймера резидентуре НКВД в Мексике. Эта версия также не подтверждается документами из архивов советской разведки. Более того, есть документы, которые свидетельствуют о том, что Оппенгеймер не был завербован. Да, он был негласным членом Коммунистической партии США, но в 1942 году вышел из нее. У меня есть ощущение, что лидер американских коммунистов Эрл Браудер не хотел сотрудничать с советской разведкой в работе по атомной бомбе. Возможно, он понимал, что в случае разоблачения это приведет к катастрофическим последствиям. Интересно, что все американские источники, которые работали по атомной бомбе, были коммунистами. Но свое сотрудничество с советской разведкой они начали самостоятельно, по собственной инициативе, а не через структуры Компартии.
В 1944 году Браудер решил реформировать партию. Его концепция получила название «браудеризм» и была осуждена как ренегатская. Как сложилась дальнейшая судьба Браудера?
В 1944 году Эрл Браудер провел реформу своей партии. Из Коммунистической партии США она превратилась в Коммунистическую политическую ассоциацию. Таким образом, он официально оформил свой курс на сотрудничество с правящей элитой Америки. Браудер не пытался свергнуть конституционный строй. Он хотел влиять на политику администрации США. В 1945 году лидер французской компартии Жак Дюкло опубликовал статью, в которой резко критиковал новый курс Браудера. Американские коммунисты, которые выступали против Браудера, восприняли эту статью Жака Дюкло как сигнал к действию от Иосифа Сталина. В июне 1945 года Браудер был смещен с поста лидера партии, ее старое название было восстановлено, а в 1946 году его вообще исключили из партии. Браудер решил ехать в Москву, чтобы объясниться со Сталином. Советскую разведку не интересовали идеологические споры. В течение 12 лет разведка получила через Браудера десятки ценных агентов. И теперь руководство советских спецслужб волновало, как агент по кличке Рулевой поведет себя после того, как он перестал быть рулевым американской компартии. Вдруг он захочет мстить и выдаст всех советских агентов. Народный комиссар государственной безопасности Меркулов направил Сталину письмо, в котором говорилось, что исключение Браудера из партии, я цитирую, может привести его к переходу к крайним средствам борьбы с Компартией и нанести вред нашим интересам. Поэтому НКГБ СССР считает целесообразным разрешить приезд Браудера в Советский Союз. Если это невозможно, то, предприняв соответствующие шаги, порекомендовать исполнительному комитету Коммунистической партии Америки под удобным предлогом восстановить Браудера в партии и занять по отношению к нему более тактичную линию поведения. Конец цитаты. Браудер приехал в Москву. Сталин его не принял. С ним встречался видный партийный деятель Соломон Лазовский, а затем Гаек Авакимян и Василий Зарубин, два бывших резидента НКВД в Нью-Йорке, которых Браудер хорошо знал. В результате этой поездки Браудер стал представителем советских книжных издательств в США. А пока его бизнес не раскрутится, ему было решено выплачивать денежное пособие. Интересно, что членство Браудера в Компартии так и не было восстановлено. В 1950 году Эрл Браудер давал показания перед комиссией Сената США, которая расследовала антиамериканскую деятельность Компартии. Под присягой он заявил, что никогда не принимал участия в шпионской деятельности. Умер он в 1973 году и до конца дней своих ни слова не сказал о своем сотрудничестве с советской разведкой.
С Александром Васильевым беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Заявлено, что Россия предоставит Сербии кредит в 700 миллионов долларов на строительство железных дорог. Документы будут подписаны в скором времени, ну а договоренность об этом была достигнута во время встречи президента Сербии Томислава Николича с Владимиром Путиным в Сочи. Николич, кстати, заявил перед этой встречей, что Россия, цитирую, «способна поставить Сербию на ноги». Насколько сблизились за последнее время две страны? Отрывки из передачи югославской редакции «Радио Свобода. Свободная Европа. Мост» на тему «Почему Белграду Москва стала ближе Брюсселя и Вашингтона?» Автор Амер Карабек, а этот материал для нашей передачи подготовила Ая Куги.
Отношения новых властей Сербии к России обсуждают внешнеполитический обозреватель ведущей в Сербии газеты «Политика» Бошко Якшич и ассистент факультета политических наук Белградского университета Филипп Эйдус. В последнее время все чаще можно слышать утверждение, что новые власти, вопреки постоянным заверениям о том, что Сербия идет по европейскому пути, все больше удаляются от Брюсселя и приближаются к Москве. Филипп Эйдус.
Несмотря на то, что декларативно новое правительство осталось на пути европейской интеграции, его действия указывают на то, что его приоритет – установление тесных экономических, энергетических, военных и политических отношений с Москвой. Уже есть разные договоренности. Российский кредит на 800 миллионов долларов, значительное расширение военно-технического сотрудничества, объявлено о начале строительства газопровода «Южный поток», который должен пройти через Сербию. Одновременно в плане европейской интеграции, кроме декларативных заявлений о необходимости политического диалога с Приштиной, никакого реального прогресса нет. Не вызывает сомнения, что Сербия после первого месяца работы нового правительства удаляется от Европейского Союза и приближается к Российской Федерации.
Ближе Русской Федерации.
Бошко Якшич.
Сближение с Россией, по-моему, носит в большей мере экономический и энергетический характер. Россия уже давно показала, что именно в этом состоит ее интерес на Балканах. До сих пор Россия утверждала, что не имеет ничего против сближения Сербии с ЕС, но выступает резко против вступления страны в НАТО. Однако сегодняшние сербские власти, как и бывшие, и не заикаются о вступлении в Североатлантический Союз. Кстати, анализируя сербско-российские отношения, надо учитывать еще один важный элемент, а именно Косово. На основании чего я делаю вывод, что отношения намного более сбалансированы, чем может показаться на первый взгляд. Мы стали свидетелями изменений в риторике сербских политиков по отношению к Косово. Впервые в их словарный запас вошло слово «уступки». Даже западные дипломаты, на удивление, открыто говорят о том, что доверяют новому правительству, которое обещает выполнить все договоренности с Косово. Предыдущее правительство таких обещаний не давало. Если смотреть на эту картину шире, то я бы решился утверждать, что это результат договоренности Белграда с Соединенными Штатами, с Западом, и это тот обратный ход маятника, который явно функционирует. Суть моего тезиса. По этому поводу явно есть негласное соглашение между Вашингтоном и Москвой. Вашингтон заинтересован, чтобы косовская эпопея была окончена, чтобы вопрос Косово был снят с повестки дня и чтобы отношения нормализовались, понимая при этом, что Москва и Белград заинтересованы в энергетическом сотрудничестве.
А вот как на тезис о том, что сербское правительство достигло договоренности с США и что об этом существует негласное согласие Москвы и Вашингтона, смотрит Филипп Эйдус, факультет политических наук Белградского университета.
С одной стороны, в таком утверждении есть логика. Уже какое-то время у нас преобладает убеждение, что только партии правого толка с националистической окраской могут пойти на большие уступки по Косову. Однако пока нет никаких весомых доказательств того, что действительно предстоит поворот в косовской политике Сербии. Так что в этом вопросе я скептик. Я опасаюсь, что отношения между Белградом и Приштиной, к сожалению, еще долго останутся плохими, как это было до сих пор, и что и та, и другая страна с трудом пойдут на уступки. Одновременно, на мой взгляд, нет никаких доказательств и того, чтобы сближение Сербии с Россией и уступчивость по отношению к Косову являлись частью какого-то плана, который согласован с Вашингтоном.
Сербский внешнеполитический комментатор Бошко Якшич.
Нет, у меня также нет никаких доказательств моему тезису. Речь не идет о какой-то договоренности между Вашингтоном и Москвой, тем более не стоит говорить о какой-то новой Ялте. На мой взгляд, есть молчаливое согласие, в котором каждая из сторон, и Восток, и Запад, находят частичку собственных интересов. Надо сказать, что я всегда считал, что две правящие сейчас партии, социалистическая и прогрессивная партия Сербия, а они обе не скрывают свою пророссийскую наклонность, имеют шансы предпринять определенные решительные шаги по поводу Косово, так как из-за их прошлого никто не может их назвать предателями, продавшими Косово, не патриотами. У них есть этот шанс, что является почти закономерностью политики. Вопрос лишь в том, хочет ли новое коалиционное правительство воспользоваться этой возможностью, этим шансом. Мне кажется, что они начинают им пользоваться. Как это будет развиваться дальше, не знаю, ведь это извилистый путь. Порой поворот направо, порой налево, а порой и вовсе остановка.
Можно ли считать, что одной из причин поворота Сербии к России является оценка правящей коалиции, что так она увеличит свой рейтинг? Премьер-министр Ивица Дачич заявил однажды, что не надо притворяться. Большинство сербского народа приветствует самые тесные связи с Россией. Кстати, нельзя забывать также огромную популярность, с которой Путин имеет в Сербии. Продолжает Бошко Якшич.
Это так. Ясно, что новые власти накапливают капитал на таких настроениях. Западу это не мешает. В его интересах как можно скорее решить проблему Косово. Поэтому они в состоянии проглотить дружбу сербов с русскими и сказать «Окей». Их логика – обнимайтесь и целуйтесь с матушкой России, но наши интересы должны быть удовлетворены. Иными словами, наше правительство может быть ласковым ягненком, сосущим двух маток. Оно может создать ситуацию, при которой и Россия, и Запад будут довольны. Не надо забывать, что русские не будут сопротивляться ничему, что сербское правительство предпримет по поводу Косово. Путин и Медведев, да и другие российские официальные лица часто давали понять, что согласятся с любым решением по Косово, которое примет Белград.
Мнение Филиппа Эйдуса.
Путин
самый популярный политик в Сербии. Томислав Николич во время своего прошлого визита в Москву даже заявлял, что лишь Путин мог бы победить его на президентских выборах в Сербии. Это точно, что популярность Путина огромная, и также факт, что сербы воспринимают русских наряду с греками и еще несколькими народами как самых близких друзей. И эти настроения повлияли на то, что нынешнее правительство, основанное на популистских принципах, делает поворот к Москве. Этот поворот народ воспринимает как что-то желательное, народное, как что-то, что и ожидалось от сербских властей, он в гармонии с коллективными чувствами. Такой политикой нынешние власти расширяют свой электорат и набирают политические очки. Я абсолютно в этом не сомневаюсь. К сожалению, сербское общество не способно критически оценить и взвесить эмоциональные аспекты сближения с Россией с одной стороны и экономические и политические последствия сближения с Россией с точки зрения собственного развития и
процветания с другой. До сих пор наше общественное мнение до такого рационального анализа не дошло.
Является ли это сегодняшнее сближение с Россией тактическим шагом или речь идет о долгосрочной стратегии? Сербский внешнеполитический аналитик Бошко Якшич.
Я бы очень хотел верить, что речь идет о продуманной политике обеспечения интересов Сербии. Все зависит от того, как столь деликатная политика будет вестись. Это серьезный вызов для правительства и особенно его дипломатии, и я не уверен, что она может успешно справиться с таким вызовом. Я также опасаюсь эмоционального компонента сербской политики, который в данный момент абсолютно на стороне России. А это плохо как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе.
Тактика или стратегия? Филипп Эйдус.
Я не знаю, идет ли здесь речь о тактике или о стратегии. Если действительно речь идет о каком-то тактическом балансе или маневрировании, тогда, с моей точки зрения, это очень опасно. Это легко может вернуться Сербии бумерангом. Европейский Союз в данный момент проходит через самый большой внутренний кризис с момента своего основания. И он воспользуется любой мелочью, чтобы найти повод на долгий срок отложить европейскую перспективу Сербии. А тогда тактическое сближение с Россией превратится в долгосрочную геополитическую ловушку, которую мы сами себе поставили. Сербия не Югославия, и двуполярного мира давно не существует, поэтому все аналогии с политикой Тита являются ошибочными и опасными. Они могут ввести Сербию в заблуждение.
Отношения новых властей Сербии к России обсуждали внешнеполитический обозреватель ведущей в Сербии газеты «Политика» Бошко Якшич и ассистент факультета политических наук Белградского университета Филипп Эйдус.
Это была часть передачи «Мост» югославской редакции «Радио Свобода. Свободная Европа». Автор Амир Карабек для нашего эфира подготовила Ая Куги. Радио «Свобода», аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я обещала сделать с самого начала.
Каким бизнесом вы не занимаетесь?
Я бизнесом не занимаюсь.
Российское правительство заявило, что более не нуждается
Указу
в деятельности.
Указу Белава заявил, что Дадукадзе снимал пытки по заказу некоего третьего...
Все равно из этого раздувает скандал мировых масштабов. Это безумная ситуация.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Архангельский областной суд отменил постановление Вельского районного суда о смягчении наказания бывшему совладельцу ЮКОСа Платону Лебедеву и отправил дело на повторное рассмотрение. Тверской суд Москвы назначил на 17 октября слушание по заявлению прокуратуры о признании экстремистским снятого в США любительского фильма «Невинность мусульман». Ведомство ООН по правам человека осудило пытки и плохое обращение с заключенными в тюрьмах Грузии. На днях два грузинских оппозиционных телеканала продемонстрировали видеозаписи, на которых сотрудники Голданской тюрьмы в Тбилиси пытают и унижают заключенных. В Пакистане в ходе акций протеста против снятого в США антиисламского фильма «Невинность мусульман» и опубликованных во Франции карикатур на пророка Мухаммеда погибли, по последним данным, не менее 13 человек, около 200 получили ранения. Конфликт в Сирии достиг таких масштабов, что может привести к катастрофе и способствовать распространению экстремизма в соседних странах, заявил глава оппозиционного Сирийского национального совета Абдель-Бассет Сайда. Вблизи израильско-египетской границы убиты трое боевиков, которые пытались прорваться с Синайского полуострова на территорию Израиля. Суд в Турции в пятницу признал более 300 военных виновными в причастности к заговору с целью свержения правительства премьер-министра Реджепа Эрдогана. Вертолет МЧС России с гуманитарной помощью для Южной Осетии совершил вынужденную посадку на территории Грузии из-за отказа навигационного оборудования. Всемирная торговая организация существенно снизила в пятницу прогноз роста глобальной экономики в 2012 году. По ее данным, этот рост не превысит 2,5%.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как выбирали президента США 60 лет назад? И памяти первого президента независимой Литвы Альгирдаса Бразаускаса. Президентская кампания в США – это всегда захватывающая политическая баталия. И дело не только в том, как быстро колеблются рейтинги кандидатов. В ходе кампании детально обговариваются политические, экономические и социальные аспекты политики будущего президента. Даже на этом фоне есть выборы, которые вошли в историю США. Об одной такой кампании 60 лет назад, рассказывает Марина Ефимова.
60 лет назад, в 1952 году, в Америке были, как и сейчас, две партии – демократическая и республиканская, формально. А фактически четыре, поскольку в каждой партии было по две фракции – одна консервативная, другая либеральная. И в преддверии выборов представители этих фракций внутри каждой партии боролись друг с другом яростнее, чем с представителями другой партии. Поэтому главная драма президентских выборов 1952 года разыгралась не между двумя кандидатами от разных партий, как сейчас, а между двумя членами одной партии республиканской за номинацию в кандидаты на пост президента. Одним из этих двоих был выпускник Йейля и Гарварда, опытнейший политик, сенатор Роберт Тафт. А другим – человек, окончивший Вестпойнт 61-м по успеваемости, более 5 лет отсутствовавший в стране, абсолютный новичок в политике, не имевший ни малейшего намерения баллотироваться в президенты, генерал Дуайт Эйзенхауэр. Два момента имели особое значение для выборов 1952 года. Первый – настроение в стране. Об этом участник нашей передачи, автор книги «Эйзенхауэр во времена войны и мира», профессор Колумбийского университета Джин Смит.
Американцев в первую очередь беспокоила Корейская война, которая затягивалась, становясь все менее популярной, и которую правительство Трумана не могло ни закончить, ни остановить. С экономикой тогда все было в порядке, и эта тема, в отличие от нынешней кампании, даже не поднималась в предвыборной борьбе. Другое дело – параноидальный страх перед атомной бомбой, охватившей страну после советских испытаний 1949 года, и вообще страх перед коммунистической опасностью. Сенатор Маккарти с его охотой на ведьм стал самым влиятельным политиком в стране, и в предвыборной борьбе тема коммунизма все время скрыто присутствовала.
Второй момент, сыгравший роль в выборах 1952 года – личность Эйзенхауэра. Со времен Джорджа Вашингтона в Америке не было человека, пользовавшегося таким всеобщим уважением. Ни один военный гений союзников, ни Паттон, ни МакАртур, ни Монтгомери, не сыграл во Второй мировой войне столь решающей роли. Об этом другой биограф Эйзенхауэра, историк Дэвид Николс.
У Эйзенхауэра был опыт руководства армиями двух держав во Второй мировой войне, причем подразделениями всех родов войск, и все они поначалу не ладили друг с другом. Эйзенхауэр сумел примирить двух примадонн, как он называл американского генерала Паттона и британского маршала Монтгомери. Он убедил в правильности своих военных планов Рузвельта и Черчилля, и один руководил высадкой в Нормандии. Он умудрился не ущемить гордость де Голля ради той роли, которую тот мог сыграть после военной Франции. Он сотрудничал и дружил с маршалом Жуковым. Ни один президент не приходил в Белый дом с таким потрясающим опытом.
В 1948 году, после демобилизации, Эйзенхауэр, пятизвездный генерал, бывший главнокомандующий союзных войск и военный губернатор освобожденных союзниками территории Европы, получил удивительное предложение – стать президентом Колумбийского университета. Эйзенхауэр отшутился было, но ему честно сказали, что он нужен Колумбии не для администрирования, а для престижа. Подумав, генерал принял предложение. И вот почему. Этот пост давал ему обширные связи, возможность поездить по стране, осмотреться и пройти ускоренный курс знакомства с родиной, которую он забыл за 4 года войны. А осмотревшись, он с изумлением увидел, что многие влиятельные американские политики живут и рассуждают так, будто большой войны не было, будто мир не изменился, будто Сталин не прибирает к рукам освобожденные страны. Как и в 1939 году, они хотят предоставить Европу ее судьбе. К счастью, не все.
Весной 1947 года генерал Джордж Маршалл, проехав по разоренной дотла Европе, где коммунисты активизировали пропаганду, сказал президенту Трумэну, что если Европе не помочь, она вся станет коммунистической. Была определена сумма помощи в 22 миллиарда долларов. Трумэн рискнул попросить у Конгресса 17 миллиардов. В Конгрессе шли споры целый год, а только после коммунистического переворота в Чехословакии было решено дать 13 миллиардов. Началось осуществление плана Маршалла.
Мудрые политики понимали, что в это трудное время Америке нужен лидер с военным опытом и с опытом международных отношений. И в 1951 году, за год до президентских выборов, Эйзенхауэр получил еще один сюрприз. В частной беседе президент Трумэн сказал ему, что не будет претендовать на пост президента, если Эйзенхауэр выставит свою кандидатуру.
Полководцы в Америке были популярны как политики, не только Вашингтон, но и Грант, Джексон, Тедди Рузвельт. А Эйзенхауэр во время Второй мировой продемонстрировал качество, которым позавидовал бы любой президент. Опытный политик Трумэн, возможно, боялся, что страна устала от демократической партии. Но если она предпочтет республиканцев, то президентом станет сенатор Роберт Тафт, радикал, изоляционист и теоретик. И Трумэн был настолько неамбициозен, что готов был уступить другому свой пост, самый высокий в послевоенном мире. Причем он сделал Эйзенхауэру это предложение дважды. Первый раз в 1948 году. В 1948 Эйзенхауэр отказался, Трумэн выставил свою кандидатуру и был переизбран. А в 1951 Эйзенхауэр ответил уклончиво, оставив надежду на согласие. Все это неординарная история. Жаль, что позже их отношения испортились.
Такую же предусмотрительность, как президент-демократ, продемонстрировали и несколько политиков-республиканцев. Губернатор штата Нью-Йорк Дьюи, проигравший Трумэну в 1948-м, губернатор Коннектикута Лодж, бывший заместитель Эйзенхауэра в Германии генерал Клей отложили собственные политические амбиции и посвятили все силы тому, чтобы убедить Эйзенхауэра баллотироваться и подготовить его предвыборную кампанию. Но Эйзенхауэр, намекая на согласие, тянул с ясным ответом. И никто не знал, почему. Между тем, он и сам готовил непринятый в политике акт альтруизма. Он пригласил своего возможного конкурента, уважаемого политика Роберта Тафта, для беседы.
Встреча состоялась в феврале 1952 года в Вашингтоне. Изучив позицию Тафта, Эйзенхауэр понял, что согласен с ним по вопросам внутренней политики. И он решил попробовать переубедить его в том, что касается вопросов внешней политики. В кармане у Эйзенхауэра лежала записка, в которой он отказывался вступать в президентскую гонку, уступая место Тафту. Однако в ходе беседы выяснилось, что Тафт готовится вывести все американские войска из Европы и отменить создание Североатлантического союза, который, по его мнению, мог спровоцировать Советский Союз на нападение и вовлечь Америку во все, как он говорил, европейские свары. Эйзенхауэр безуспешно пытался убедить его, что после Большой войны границы Соединенных Штатов проходят не по Атлантике, а по Эльбе и по 38-й параллели в Корее. Эйзенхауэр не был антикоммунистом, не боялся нападения Советского Союза на Америку, но он знал о принципе коммунистической экспансии и верил, что демонстрация силы может ее попридержать. В 1952 году Эйзенхауэр считал главной задачей любого лидера сохранение мира – и после беседы с Тафтом он решил, что сейчас никто не подготовлен к этой миссии лучше, чем он сам.
Эйзенхауэр порвал записку с отказом от политической борьбы и дал согласие выставить свою кандидатуру. Эйзенхауэр все еще не был уверен в своем решении. Ему помогли кадры кинохроники, на которых многотысячная толпа скандировала «I like Ike». «Мне нравится Ike», имя уменьшительное от Дуайт. Это выражение придумал ироничный бизнесмен, считавший, что избирателям не важны идеи Эйзенхауэра, им достаточно одной симпатии. Но не исключено, что американские избиратели понимали главное – масштаб личности. С началом предвыборной кампании Эйзенхауэру пришлось сразу пойти на два компромисса. Стать членом республиканской партии, за которую раньше он только голосовал, и креститься. До этого Эйзенхауэр, будучи верующим христианином, не хотел принадлежать ни к какой церкви, Но президенту не простили бы такой подозрительной свободы, и Эйзенхауэр стал пресвитерианином. Это были еще малые жертвы. Читаем в книге Смита «Эйзенхауэр во времена войны и мира».
В письме к Трумэну Эйзенхауэр жаловался, какими грязными методами пользуются сторонники Тафта, чтобы республиканская партия номинировала в кандидаты их ставленника. Они припомнили Эйзенхауэру военный роман с англичанкой Кей Сомерсби, объявили его жену Мэми алкоголичкой из-за частой потери равновесия, хотя у нее просто были проблемы с вестибулярным аппаратом. Его обвиняли в том, что он пьянствует с Жуковым, его даже объявили евреем из-за срочного крещения и пустили в ход антисемитизм. Трумэн ответил: «Если это все, считайте себя счастливчиком».
Намеки на роман с Кей Сомерсби пугали Эйзенхауэра. Они могли осложнить его семейную жизнь. Что касается подозрения в еврействе, то это был чисто поэтический выпад. Имя Айк рифмовалось с грубым английским синонимом слова «еврей». Хуже было другое. Еще до конвенции, во время поездок по стране, обнаружилась неподготовленность Эйзенхауэра к выступлениям.
Он начал кампанию в своем родном городке Эбелин. Лил дождь. На площади перед избирателями стоял старый человек. Эйзенхауэру было 62 года. В дождевике и клеенчатой шляпе и через силу бубнил по бумажке обычные республиканские банальности об опасности громоздкого правительства и увеличения налогов. Республиканцы были разочарованы. Похоже, писали злые местные газеты, Айку пора домой. К маме и на небеса.
Его соратники были в ужасе, и только Герберт Брунелл, опытный юрист, сказал Эйзенхауэру: «Выбросьте текст и говорите то, что думаете». И точно. Без текста к Эйзенхауэру вернулась его провинциальная естественность и командирская харизма. И после первой же речи триумф и толпа, скандирующая «I like Ike». Июль 52-го, республиканская конвенция в Чикаго. Сторонники Тафта украсили ее выступлениями двух противников Эйзенхауэра – генерала МакАртура и сенатора Джозефа Маккарти. МакАртур вспоминал промахи Эйзенхауэра, и его речь, полная горечи, всех усыпила. Зато речь Маккарти всех разбудила. «Один коммунист на оборонном заводе – это уже слишком много коммунистов», – сказал он. «Думаю, что и один коммунист в правительстве – слишком много». Ораторы выступали, Эйзенхауэр смотрел конвенцию по телевизору у себя в номере, а его соратники неустанно и часто втайне от своего избранника вели кампанию.
С началом голосования обе кандидатуры, Тафта и Эйзенхауэра, шли с крошечным разрывом то в ту, то в другую сторону. Приближалась очередь штата Нью-Йорк, и в кулуарах губернатор Дьюи, образно говоря, выкручивал руки делегатам, грозя отлучением тем, кто проголосует за Тафта. В результате делегаты Нью-Йорка подали 92 голоса за Эйзенхауэра и 4 за Тафта. Калифорния и колеблющийся штат Миннесота довершили победу.
Эйзенхауэр был поражен самой процедурой номинирования. Казалось, что меньше всего его волновал исход дела. «Он или замечательный актер, или человек железного спокойствия», записал в дневнике Брунелл. Правда, мы далеко не все ему рассказывали. Например, скрыли сговор с губернатором Калифорнии и противником Тафта Ричардом Никсоном о том, что если он обеспечит голоса Эйзенхауэру, ему предложат пост вице-президента. Рассказывает биограф Джин Смит.
Эйзенхауэр был настолько незнаком с политической практикой, что даже после номинации не знал, что должен сам выбрать себе заместителя. Когда соратники предложили Никсона, молодого энергичного политика с Запада, Эйзенхауэр легко согласился. Но перед самыми выборами вокруг Никсона разгорелся скандал. Его обвинили в наличии секретного денежного фонда. Обвинение было сомнительным, но по этическим нормам Никсон должен был отказаться от предложенного поста до разбирательства, чтобы не подвести самого кандидата в президенты. Однако Никсон даже после намека не подал в отставку. Эйзенхауэр купил время на национальном телевидении и дал Никсону возможность оправдаться, но потерял к нему симпатию, и их отношения навсегда остались холодными.
Тут стоит упомянуть выступление Никсона по телевидению. Оно было сентиментальным на уровне мыльной оперы. Он сказал, что у его жены нет котикового манто, но он всегда говорит ей, что она красива в любой одежде. Главный упор был сделан на собачке. Ее подарили политические сторонники, но Никсон заявил, что ни за что с ней не расстанется. В конце речи он сказал, что он по природе борец, в отставку не подаст и предоставил зрителям решать его судьбу. В тот день генерал Клей записал в дневнике:
Я смотрел его выступление дома. Оно было таким слезливым, что я был уверен в провале. Но спустившись вниз за газетой, я увидел, что лифтер прослезился, швейцар плачет. И я понял, что был неправ.
4 миллиона телеграмм пришло в защиту Никсона. Эйзенхауэр сказал: «Я видел многих людей в трудной ситуации, но мало кто справился с ней лучше Никсона». Последний этап борьбы за президентство был тяжел для Эйзенхауэра тем, что он оказался в одном стане с человеком, которого презирал, с Джозефом Маккарти. Тот попытался обсуждать сексуальную ориентацию демократического кандидата. Даже газеты отказались пачкаться. Но демократы предупредили, что если будет разыграна эта карта, они опубликуют письмо 45-го года, в котором Джордж Маршалл убеждал Эйзенхауэра отказаться от идеи развестись с женой и жениться на Кей Сомерсби. Маккарти попятился, и дело замялось. Борьба между Эйзенхауэром и демократом Адлай Стивенсоном стала состязанием в популярности. Больше 60 миллионов американцев пришли голосовать. В 48-м году только 13 миллионов. Результат – 27 миллионов за Стивенсона, 34 за Эйзенхауэра. Осенью 1952 года не только те, кто голосовал за Эйзенхауэра, но даже те, кто его выдвигал и готовил победу на выборах, не думали, что они выбирают одного из лучших президентов Америки.
Историки сейчас смотрят направление Эйзенхауэра гораздо одобрительнее, чем 20-30 лет назад. А в 50-х-60-х годах Эйзенхауэр был постоянно под огнем критиков, которые называли его «do nothing president» – президент, который ничего не делает. Но нынешние историки воздают ему должное за то, что он избежал радикальных шагов. Генерал-миротворец, он заключил перемирие в Корее в начале своего правления. В 54-м он не вмешался в конфликт в Индокитае, в 56-м замерил Суэцкий кризис. За 8 лет его правления Америка не вела войн. В октябре 1957 года, когда Советский Союз запустил спутник, Эйзенхауэр преодолел народную панику и требование увеличить военные расходы. Пользуясь своим военным авторитетом, он заверил публику, что с обороной все в порядке, что он потратит на военную машину не центом меньше, чем нужно, но и не центом больше. Эйзенхауэр помог и свержению Маккарти, только он не афишировал своих действий. Его стиль — hidden hand, скрытая рука. Но если судить по результатам, то, честно говоря, кто из недавних президентов добился большего, чем он?
Будучи республиканцем, Эйзенхауэр все же не отказался от программ Рузвельта. Например, не отменил правительственные пенсии, а обеспечил ими еще 10 миллионов человек. При нем была построена гигантская сеть федеральных скоростных шоссе – хайвей. И что особенно важно, при нем у Америки не было долгов. Сейчас Эйзенхауэра считают одним из 10 лучших президентов Соединенных Штатов.
Как выбирали президента США 60 лет назад, рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Литве вспоминают Альгирдаса Бразаускаса, которому 22 сентября исполнилось бы 80 лет. Политик, ставший первым президентом независимой Литвы, прошел путь от главы Компартии Республики до премьера, выведшего ее в свободный рынок, руководителя, подписавшего договоры о вступлении Литвы в Евросоюз и НАТО. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
На торжественном заседании в литовском парламенте в память об Альгирдасе Бразаускасе выступивший глава социал-демократов Альгирдас Буткевичус подчеркнул: «Этот человек был гарантом государственной стабильности, политиком, который умел прислушиваться к мнению оппонентов. Такой фигуры, как Бразаускас, нам сегодня в Литве очень не хватает», — сказал депутат. Говорит другой представитель этой партии Альгирдас Сисас.
Реально перейти от плановой экономики к свободному рынку — это вообще-то горы перекопать. Хозяйство было развалено. В этой ситуации суметь поставить экономику лавирования, принятие наименьше болезненных решений — это была очень сильная сторона.
Беседуем с заместителем председателя Сейма Литвы Чесловасом Юршенасом.
Стало общим местом, что измельчали политики. Нет, образно выражаясь, новой Тэтчер, нового Де Голля, может быть, нового Бразаускаса.
Я не совсем согласен. Могу сказать о мельчании, но выделил бы человека, который работал вместе с Бразаускасом. Это наш президент Далю Грибовскайте. Она близка и по характеру, именно по деловитости.
Бразаускаса люди очень любили. Это показали и выборы президента, рекордное число голосовало за него в Литве.
Есть за что любить. Представительный, высокий, плечистый, красивый, с завораживающей улыбкой. Харизма особенная и характер. Любил людей, имел высокое образование, понимал и простую жизнь, потому что прошел всю Литву на всех новых стройках. Чувствовал собственным телом, так можно сказать, и понимал, что такое быть в этих кирзовых сапогах в строительной грязи. Сколько цветов он получал, сколько букетов бросались целовать и обнимать.
Чеславос Юрщенос, однажды отвечая на очередной упрек оппонентов за его коммунистическое прошлое, Бразаускас пошутил: «Литовец, он как редис, сверху может быть красным, но внутри всегда белый». Однако во взаимоотношениях с политическими оппонентами, правыми партиями, Бразаускасу было не до шуток. Его советскую деятельность они простить не могут, говорит министр иностранных дел Литвы, консерватор Аудронис Ажубалис.
Человек переходного времени, главное, понял значение для Литвы быть не какой-то нейтральной страной, не мостом каким-то.
Такое могло быть?
Ну, конечно, могло. А поддержал и довольно ясно то, что говорили правые тогда, что место Литвы – это возврат в Европу, в европейские структуры, Евросоюз и НАТО. Здесь он себя проявил как государственник, в хорошем смысле этого слова. А так, конечно, работа в определенных структурах советских не могла не влиять на его восприятие жизни.
Аудронис Ажубалис. На очереди комментарии публициста. Это Пранас Моркус.
Существует свидетельство, что Лев Платонович Карсавин как-то заметил своему литовскому собеседнику: «Зря-то жалуетесь, что у вас нет аристократического сословия. Оно существует». Альгирдас Бразаускас, конечно же, из этого сословия, а его место в очень уж немноголюдной галерее политиков, определивших развитие Литвы в 20 веке, в первой тройке. Правда, ему выпало не столь форс-мажорное время. Это позволило Бразаускасу заниматься тем, чем он силен, медлить, выжидая случай, чтобы совершить мягкий разворот в нужном направлении. Такая вот хореография как нельзя более подходила прежде всего для отношений с Россией, страной, с которой, чтобы переговариваться, нужно хорошо ее чувствовать, ее пороги, ее страхи, двусмысленности, ну и места, где следует погладить. Его усталость последних лет, разочарование, его, чего уж тут, драму, определило отсутствие в обществе людей такого же политического формата, как он. Не забудется его историческая президентская поездка в Израиль и смиренное, очень человеческое прошение о прощении за гибель столь многих людей, целой еврейской цивилизации в Литве. Запомнится годы его первого премьерства и усилия спасти бездарностью прежних премьеров вкупе с русским дефолтом разваленную экономику. Еще восстановление, несмотря на вопли многих противников, княжеского замка, символа Великого княжества Литовского, символа нашей государственности. Он был настоящим хозяином страны.
Публицист Пранас Моркус вспоминает давнишний соратник Бразаускаса, сигнатор акта независимости Литвы Николай Медведев.
Я контактировал с русскими, с украинцами, с белорусами. Они мне говорили: вот нам бы такого президента. Литовцы, вам повезло. Политики часто отличаются хитростью, доходящей до подлости. Так вот, в этом человеке не было хитрости и подлости. Ни на йоту. Он не хитрил. Это человек воин. Я представлял себе, что такие были защитники когда-то Литвы, которые остановили соединение Тевтонского и Ливонского ордена, из-за чего изменилась бы карта Восточной Европы.
Если бы во главе Литвы в переходный момент был человек более резкий, не такой компромиссный, как Бразаускас.
Было бы гораздо хуже. Наломали бы дров. Были бы не дрова, а просто человеческие жизни. Крови было бы много. Горбачев чуть ли не в истерике бился, когда объявили независимость. Объяснял четко, почему и что было бы, если бы это не было бы сделано. С его логикой приходилось соглашаться. Не резко, не обвиняя никого. Он просто рассказывал, как оно есть. Какие стоят дилеммы. Я помню, как он сказал Горбачеву: представьте себе, мчится табун, впереди пропасть. Что должен сделать настоящий джигит-наездник? Вскочить на самого резвого и провести табун по всем ущельям, чтобы ни одна лошадь не погибла, не боясь вскочить на самого горячего коня. Четко сказано, да?
Что отвечал Горбачев?
Что будет очень плохо. Бразаускас отвечал, что если бы этого не сделать, будет еще хуже. То есть он знал, что страна развалится. Вспоминаю, как на Бразаускаса смотрели на Украине, как его встречали в Молдове, в Греции, как умного, честного человека, который не подлечил, за что некоторых политиков не любят, за хитрость.
В политике можно без хитрости.
Я вам назову политика, который совершенно не был хитрый, который заслужил уважение у всех. Андрей Дмитриевич Сахаров никогда не хитрил. Галя Старовойтова никогда не хитрила. В том числе Бразовская. Как бы к нему ни относился Горбачев, как бы к нему ни относились его открытые враги, его уважали. Уважали за честность. Хитростью можно выиграть бой, можно выиграть войну. Но с хитростью фундамент государства не заложишь. Развалится князь Святослав Игоревич. И когда из-под тишка не нападал, он говорил, иду на вы. К таким ратникам принадлежит и Бразовская. Именно ратники, защитники.
Говорил Николай Медведев. А сейчас слово фотографу Владимиросу Гулявичусу. Ему довелось фиксировать многие, часто исторические для Литвы события с участием Бразаускаса.
В Кнессете ему пришлось объясняться об этих событиях в Литве во время войны. Выступали люди, которые пострадали. Знаете, никому я не пожелал бы, чтобы оказались в такой ситуации. Но он извинился от имени государства. Не был виноват в этом. Никогда ни в военных действиях не участвовал, ничего. Но нашел в себе силу, чтобы извиниться. Горбачев был в Литве 2 раза. Один раз официальным визитом, второй уже был в 89-м. Были тогда люди особенно недовольны. И тут Горбачеву очень были неприятные дискуссии. Он говорит, так что вы, действительно хотите отсоединиться? В большом телеобъективе крупно все видно, и у него на глазах появились слезы. Я в это время лежал. А знаете, раньше моторы были такие шумные, так на меня начали кричать, что ты делаешь? А потом эту фотографию выпустили. Бразаускас был очень целенаправленный человек, точно намечал свой день. Была каждая минутка занятая. Однажды секретарь говорит, пойдем, я тебе покажу, какой красивый у Бразаускаса стол и какой порядок. Был такой очень человечный, любил общаться с людьми и всегда старался помочь. Его вообще любили и в президентуре, и в правительстве. Чуткий, сдержанный, требовательный к себе. И такого человека нам надо, если доживем, дождаться. Будут такие люди, но ждать придется долго.
Фотограф Владимирос Гулявичус. Антакльнисское кладбище в Вильнюсе. Могила Альгердеса Бразаускаса, самая посещаемая людьми. Сейчас в юбилей она завалена цветами. Послушаем голоса вильнюсцев.
Большой человек. В Советском Союзе единственный, который отсоединился, сказал, что литовская компартия большой шаг и страшный шаг в то время.
Умный был, справедливый и жалел людей простых.
Ведет в историю. Жалко, что мы его потеряли.
Простой, общительный, трудяга, наш человек. Он настоящий. Сейчас нету таких и не будет.
Очень-очень жалею его.
Большая любовь к своей стране и ответственность.
В памяти первого президента независимой Литвы Альгирдаса Бразаускаса рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Вы слушали последний выпуск программы «Время и мир». Продюсер Лина Ширяева, автор и ведущая Ирина Лагунина. Но я хочу сказать в конце этого выпуска, что содержание программы не исчезает. Оно будет существовать на нашей интернет-странице в виде текстов, подкастов или видеоматериалов. Оно будет звучать по радио в информационных программах. Слушайте «Радио Свобода» в эфире и на сайте svobodanews.ru. Всего доброго. Счастливо.